Рэк-сквер представляет.
Михаил Булгаков. Записки юного врача. Тьма египетская. Читает Александр Коврижных. Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы, люди, небо? За окошками нет ничего. Тьма. Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в 9 верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, вздыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорой в Москву и даже не остановится. Не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути. Первые электрические фонари в 40 верстах в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров. Мы же одни. Тьма египетская, заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но очень метко. Именно египетская. Прошу еще по рюмке. — пригласил я. — Ах, не осуждайте. Ведь врач, фельдшер, 2 акушерки, ведь мы тоже люди. Мы не видим целыми месяцами никого, кроме 100 больных. Мы работаем. Мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по 2 рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача? — За ваше здоровье, доктор! Прочувствованно сказал Демьян Лукич. «Желаем вам привыкнуть у нас», сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами. 2-я акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам. В груди теплело от водки. «Я решительно не постигаю», — заговорил я возбужденно и, глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, «что эта баба сделала с Беладонной? Ведь это же кошмар!» Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок. Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка 30 лет. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво. «Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли. Пожалуйте еще баночку». Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича. «Тинкт Беладон». И так далее. 16 декабря 1917 года. Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию Беладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить. «Ты все приняла вчера?» — спросил я диким голосом. «Все, батюшка милый, все». Пела бабочка сдобным голосом. «Дай вам Бог здоровья за эти капли. Полбаночки как приехала, а полбаночки как спать ложится, как рукой сняла». Я прислонился к акушерскому креслу. «Я тебе поскольку капель говорил?» Задушенным голосом заговорил я. «Я тебе по 5 капель. Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж, я ж, ей-богу, приняла». — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей Беладонной. Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки, довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления Беладонной у бабы не замечалось. — Этого не может быть! — заговорил я и завопил. — Демьян Лукич! Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора. «Полюбуйтесь, Демьян Лукич, Что эта красавица сделала? Я ничего не понимаю». Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась. Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил: «Ты, милая, врешь! Ты лекарства не принимала!» «Ей-бо!» — начала баба. «Бабочка, ты нам очков не втирай!» — сурово искривив рот, говорил Демьян Лукич. «Мы все досконально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими каплями!» Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась. «Вот чтоб мне...» «Брось, брось!» — бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне. «Они, доктор, ведь как делают? Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарства. Она приедет в деревню и всех баб угостит». «Что вы, гражданин Фершел?» «Брось!» — отрезал фельдшер. «Я у вас 8-й год, знаю!» «Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам», — продолжал он мне.
«Еще этих капелек дайте», — умильно попросила баба.
«Ну нет, бабочка», — ответил я и вытер пот со лба. «Этими каплями больше тебе лечиться не придется».
«Живот полегчал?» «Прямо-таки, ну, рукой сняло».
«Ну вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие». И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала. Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма. «Это что?» — говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле. «Это что? Мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!»
«Ах, какая глушь!» — как эхо отозвалась Анна Николаевна.
Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши.
«Про вашего предшественника, Леопольда Леопольдовича, изволили слышать?» — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.
«Замечательный доктор был», — восторженно молвила Пелагея Анна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.
«Да, личность выдающаяся», — подтвердил фельдшер. «Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию, пожалуйста. Они его вместо Леопольд Леопольдович Липонтий Липонтьевичем звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Ну, тес, приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой, из Дульцева, на прием. Так и так, — говорит, — Липонтий Липонтич, заложила мне грудь, ну, не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает. Ларингит, — машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам. Совершенно верно. Ну, — говорит Липонтий, — я тебе дам средства. Будешь ты здоров через 2 дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину, между крыл, другой на грудь. Подержишь 10 минут — сымешь. Марш, действуй!» Забрал тот горчишники и уехал. Через 2 дня появляется на приеме. «В чем дело?» — спрашивает Липонтий. А Косой ему: «Да что уж, — говорит, — Липонтий Липонтич, не помогают ваши горчишники ничего». «Врешь», — отвечает Липонтий. «Не могут французские горчишники не помочь. Ты их, наверное, не ставил». «Как же, — говорит, — не ставил. И сейчас стоит». При этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе налеплен. Я расхохотался. А Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену. «Воля ваша, это анекдот, — сказал я, — не может быть». «Анекдот? Анекдот?» — вперебой воскликнули акушерки. «Нет-с!» — ожесточенно воскликнул фельдшер. «У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит. У нас тут такие вещи. «А сахар?» — воскликнула Анна Николаевна. «Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна». Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись. «Приезжаю я в то же Дульцево к роженице». «Это Дульцево знаменитое место», — не удержался фельдшер и добавил. «Виноват. Продолжайте, коллега». «Ну, понятное дело, исследую», — продолжала коллега Пелагея Ивановна. «Чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное. То рассыпчатое, то кусочки. А оказывается, сахар-рафинат». «Вот и анекдот», — торжественно заметил Демьян Лукич.
«Позвольте, ничего не понимаю».
«Бабка», — отозвалась Пелагея Ивановна, — «знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на Божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали».
«Ужас!» — сказал я.
«Волосы дают жевать роженицам», — сказала Анна Николаевна.
«Зачем?
Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут». Глаза у акушерок засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал, как зачарованный. О том, что когда приходится вести роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускает. Не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся кверху ногами, к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти. И хорошо, что хоть мать спас. О том... Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны. Потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо, и землю.